Президентские выборы.
Мы продолжаем наш радиомарафон, посвященный выборам президента Российской Федерации. Подсчитано почти 48% бюллетеней на результаты на данный момент. Почти 75% голосов, если быть точнее 74,8%, набирает действующий глава государства Владимир Путин. На втором месте Павел Грудинин, он набирает 13,5% голосов. Очевидно, тенденция к снижению его результата по мере движения подсчета голосов с востока на запад. Жириновский 6,3%, Собчак 1,4%. Ну и заключительные 4 места делят между собой Явлинский, Бабурин, Сурайкин, Титов. Ну и, конечно же, вот только что давайте перенесемся на Манежную площадь, где к десяткам тысячам собравшихся сторонников вышел и выступил победитель, фактически мы понимаем, победитель этой предвыборной гонки, действующий глава государства Владимир Путин.
Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом точно. Вы наша общая команда. Я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да!
Павел Светенков, напоминаю, вместе с нами сегодня, один из ведущих российских политологов. Ну, историческое событие, да, все-таки выборы президента. Ну и все, конечно, ожидали выступления Путина на Манежной площади, оно состоялось. Что скажете?
Ну что, важно теперь выполнять обещания предвыборные. И Владимир Путин заявил, что нас ждет успех. Вот, хотелось бы, чтобы в следующие 6 лет Россию действительно ожидал успех. И чтобы те предвыборные обещания, те слова, которые были сказаны, например, в послании президента Федеральному собранию, которое прозвучало недавно, чтобы все эти проекты были реализованы.
Но я вспоминаю 2012 год, тогда Путин был растроган. Но многие отметили, что вроде как даже немножко так увидели слезы на его глазах, наворачивающиеся. Сегодня немножко другой был таким, уверенным, более уверенным, может быть, более серьезным глава государства и победитель этой предвыборной гонки. Или все-таки серьезных изменений вы не заметили? Ну, по сравнению с тем, что происходило на Манежной же площади 6 лет назад.
Все-таки в 2012 году, как ни странно, Путин выдвигался на пост президента с поста председателя правительства. Он не был в тот момент действующим главой государства, и, видимо, он сомневался в результате, во всяком случае, в убедительности этого результата, потому что смена власти в 2011-2012 году, решение об этой смене вызвало серьезный политический кризис, то есть часть общества считала, что Дмитрий Медведев должен остаться президентом, а часть просто протестовала. В данном случае, конечно, Владимир Путин гораздо более был уверен в результатах выборов. Ну, абсолютно все прогнозировали, что Путин победит, вопрос только был, собственно, в цифрах, в результате. Ну, то есть там больше 70, меньше 70%. Соответственно, я думаю, что Путин, конечно, ожидал победы, и поэтому он, конечно, более уверен, потому что он получил некий вотум доверия в свое время, когда в 2007 году обсуждался сценарий тогдашний отхода Владимира Путина от власти, потому что два срока завершались, а он не хотел изменять Конституцию, вносить в нее разрешение на третий срок. У нас Конституция гласит не более двух сроков подряд, как известно. И в конце концов был выдвинут Медведев. Обсуждалась идея референдума. В частности, я об этом писал, что вот провести голосование в режиме некого референдума о доверии Путину. И, собственно говоря, вот нынешние выборы, они в неком таком референдумном формате и прошли.
Ну вот опять же, ваши коллеги-эксперты эксперты, политологи очень часто обсуждают такую теорию относительно того, что была договоренность, что Путин президент до 2018 года, а Медведев премьер-министр, и что эта договоренность истекает, собственно, в 2018 году. Выборы состоялись, Путин победил. А что дальше? Какова, на ваш взгляд, судьба бывшего президента России с 2008 по 2012 год Дмитрия Медведева? Останется он во главе правительства или кто-то и другой будет? Можно ли сейчас делать какие-то теории, догадки, прогнозы?
Ну, сейчас выборы завершатся, да, их результаты будут подведены. И, соответственно, в мае состоится церемония присяги президента, то есть Владимир Путин официально вступит в должность на новый срок. В этот момент, согласно Конституции, правительство слагает свои полномочия перед главой государства, и он, соответственно, получает возможность сформировать правительство заново. То есть,
но это процедура. А по факту-то, как вы думаете,
факту,
будет...
Вот сейчас это и будет основная аппаратная борьба, потому что выборы прошли, и сейчас все чиновники в российской власти, они будут, естественно, бороться за сохранение своих кресел или за получение повышения. Я думаю, что Дмитрий Медведев имеет шансы сохранить свое кресло, потому что, пожалуй, из всех российских чиновников он продемонстрировал всей своей политической карьере высший уровень лояльности действующему главе государства. Все-таки Дмитрий Медведев согласился на вот эту рокировку в 2011-2012 году. Он жестко соблюдал все правила, он оставался членом команды Владимира Путина, то есть, и поэтому, грубо говоря, он имеет шансы остаться в главе правительства, потому что еще непонятно, если он, допустим, уходит с поста главы правительства, то куда его можно переместить так, чтобы это не выглядело как некое политическое оскорбление и наказание за лояльность. Потому что ходило много слухов, что вот Верховный суд объединят с Конституционным и возглавит, дескать, Медведев этот объединенный суд. Но даже и такая должность, мне кажется, маловато для все-таки бывшего президента и бывшего премьер-министра.
Но благодаря Листит.ко на нашем сайте kp.ru и другим нашим коллегам очень интересные фотографии из Манежной площади, из предвыборных штабов. Заходите на главный новостной сайт Рунета kp.ru, онлайн-трансляция на главной странице. Самая свежая актуальная информация. Ну и у нас есть возможность с Алисой прямо сейчас пообщаться вновь в прямом эфире. Алис, еще раз добрый вечер. Как атмосфера, как настроение на Манежной площади после выступления Владимира Владимировича Путина?
Да, здравствуйте всем еще раз. Действительно, Владимир Владимирович ждали очень сильно и приветствовали, да, сильнейшими овациями. Слушали внимательно каждое его слово, потому что действительно в них звучала победа, и все мы сюда пришли не зря. Концерт еще не закончился, несмотря на то, что Владимир Владимирович уже покинул сцену. Сейчас вышла его любимая группа «Любэ», и очень многих это любимая группа. Сейчас мы слушаем Расторгуева прямо здесь, Манежная площадь, может быть, вы слышите даже еще вот через телефон. Все подпевают, все танцуют, у всех флаги России, все чувствуют победу, все радуются, что действительно завтрашним не будут уверены. Это не постельные какие-то вот эмоции, действительно настоящие. Несмотря на всю эту морозную погоду, люди танцуют, люди счастливы.
Спасибо. А кто вот эти люди? Это больше молодежь, старшее поколение. То есть мы видим, что там огромное количество людей, но кто вот? Кто эти люди, которые действительно сегодня холодно в Москве, надо отметить, они пришли на Манежную площадь?
На самом деле люди, видно, что и приезжие, которые случайно оказались в Москве, туристы. Здесь много молодежи и взрослые люди. На самом деле не так еще поздно, поэтому москвичи здесь активно находятся. Ну вот, молодежь, да, сейчас я благодарю себя вижу, но, конечно, намного больше. Ну вот, видимо, никого там, не знаю, никого специально сюда не сгоняли, потому что, ну, вряд ли будешь танцевать и петь, если это насильно.
Спасибо. Спасибо большое, Алиса Титко. Наш коллега, моя коллега, журналист издательского дома «Комсомольская правда» с Манежной площади была на прямой связи с нами. Там выступил уже Владимир Путин. Это выступление вы могли услышать в прямом эфире нашей радиостанции. Итак, обработано на данный момент почти 50% бюллетеней. Владимир Путин набирает 75% голосов. Грудинин на данный момент 13,6%. Жириновский 6,3%. Собчак 1,5%. Явлинский 0,8%. Бабурин, Сурайкин, Титов 0,6%. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
Президентские выборы.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Президентские выборы.
Или 65.
Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. 23 часа 17 минут по московскому времени. Павел Светенков в этой студии, один из ведущих российских политологов. Я Александр Яковлев. Посвящаем, продолжаем наш радиомарафон, посвященный президентским выборам. 75% голосов набирает Путин, подсчитано 50% бюллетеней. То есть экватор пройден при подсчете. Грудинин 13,3, Жириновский 6,3. Итак, Владимир Путин, 52-го года рождения. Вот мы тут в перерыве подсчитывали, сколько лет.
65 лет. 7 октября 1952 года родился президент.
65 лет, 75% голосов. И, ну, вот как вы оцениваете эти цифры, этот результат, если посмотреть уже не только и не столько на Россию, вообще вот так глобально на весь мир, на позиции Путина на международной арене, на то...
Ну, как ни забавно, с точки зрения мировой, у Путина еще достаточно молодой возраст для политика такого ранга, потому что, например, Дональду Трампу 70 лет, Хиллари Клинтон, которая была соперница Дональда Трампа, аналогичный примерно возраст, нынешний председатель КНР Си Цзиньпинь, который буквально вот то ли сегодня, то ли вчера был переизбран на должность председателя КНР, то есть тоже празднует свое переизбрание только на второй срок. Тоже примерно в аналогичном возрасте. То есть можно сказать, что для своей должности Путин еще достаточно такой молодой политик, потому что сейчас, в общем-то, даже 70-летние политические или государственные деятели, они вполне себе активны.
Но 18 лет власти, да, 2 срок по 4 года, потом 4 года в качестве премьер-министра, ну и вот 6 лет, и сейчас еще 6 лет. То есть следующая избирательная кампания у нас в 2024 году. То есть 24 года у власти, если ничего не произойдет, и ну, несколько поколений выросло.
Ну да,
это нормально, ненормально, хорошо, плохо, на ваш взгляд?
Ну, это не очень хорошо, потому что это продление советской традиции, когда вожди находились у власти достаточно длительные.
Но за это проголосовало 75%
да, россиян. То есть у нас, хоть у нас в 1917 году монархия и пала, в общем-то, достаточно сильная монархическая традиция психологически сохраняется. То есть мы, в общем, склонны выбирать правителей на достаточно долгие сроки.
Ну, многие эксперты говорили о том, что главный вопрос — это не кто победит на 18-м году, а кто будет выдвинут и поддержан Путиным в 24-м году. И можно ли говорить о том, что экспертное сообщество, политологи, эксперты, да и политики все теперь гадают, кого же Путин выберет в преемники? И вот с этой минуты эти гадания и начались.
Ну, вы знаете, в 2007 году на таких гаданиях многие люди обожглись. И сейчас к ним относятся с гораздо большей осторожностью, тем более, что впереди все-таки 6-летний срок, а распространение всякого рода слухов, что вот Путин сейчас начнет готовить преемника, ну, оно кажется достаточно сомнительным. Прежде всего, почему? Потому что кто сказал, что в 2024 году Путин совсем уж прямо уйдет на пенсию? Да? Существуют разные варианты развития событий после 2024 года, в том числе и внесение изменений в Конституцию. Хотя Путин сам неоднократно говорил о том, что он... изменения в Конституцию не вносил. Ну, действительно, нынешние изменения по продлению срока президентских полномочий с 4 до 6 лет и думских полномочий с 4 до 5, они действительно внесены Дмитрием Медведевым. Вот. Соответственно, тем не менее, существуют различные варианты, и совершенно не, это все совершенно не значит, что в 2024 году Путин вдруг уйдет на пенсию и там, я не знаю, будет ходить на рыбалку. То есть, поэтому мне кажется, что рассуждение о преемниках, конечно, сейчас преждевременные.
В Москве явка составила более 60%. Об этом сообщил журналистов председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. И очень любопытные первые данные. Обработано 10% бюллетеней, но общая картина, я думаю, что уже понятна. Владимир Путин набирает в Москве 71% голосов. Угу. Грудинин 12%, Жириновский меньше 5%, Собчак 4%, Явлинский 3%, Титов 1,5%, ну и далее Бабурин 40%. Чебурайкиным меньше 1%. Ведь неожиданно, потому что Прохоров, кстати говоря, по Москве это очень хорошее. В 2012 году результат показал больше 10%, а в этот раз, скажем так, условные либералы, если к ним можно причислить Собчак, Явлинского и Титов, они ну, слабо выступили. В сумме около 8%. Почему? Ну, и Путин, кстати говоря, в Москве также уверенно побеждает, как и по стране, больше 70%.
Ну, во-первых, если взять Григория Явлинского, то это сбитый летчик. То есть это человек, который утратил политический авторитет и популярность много лет назад. При всем к нему там личном уважении и пиетете. Понятно, что он давно уже вышел в тираж. Ксения Собчак, она новое лицо в российской политике. И она, казалось бы, могла на этом поле преуспеть, ну, потому что у нее громкая фамилия, все-таки она дочь мэра Санкт-Петербурга и одного из лидеров демократического движения
90-х. Яркая компания.
Анатолия Собчака. Она, по-моему, считается крестницей Владимира Путина, где-то
но
я читал такую информацию.
Ну, она у нас в радиоэфире эту информацию опровергла,
ну, во всяком случае,
говоря.
Такая информация бытует в СМИ. Значит, она достаточно яркий и известный человек, она сама себя сделала, то есть нельзя сказать, что она свою карьеру как журналиста и политика, что она обязана только своим родителям, конечно же, нет, она достаточно яркий человек как личность, но проблема заключается в чем, что ей так и не удалось консолидировать вокруг себя либеральный электорат, либеральных избирателей. То есть как раз либеральные круги ей не поверили. Они считают ее такой заменой Навальному на этих выборах. И, собственно говоря, перепалка Собчак сегодняшняя с Навальным, она об этом, собственно говоря, и свидетельствует. То есть Навальный ее, собственно, в этом и обвинил. И плюс она сделала достаточно много неудачных жестов в ходе своей избирательной кампании. То есть она слишком много сделала для того, чтобы оттолкнуть от себя избирателей. Стандартная техника ведения избирательной кампании такова. Вы консолидируете вокруг себя своих сторонников, так называемый ядерный электорат, а затем пытаетесь зайти на поле конкурентов. Ксения Собчак много сделала для того, чтобы оттолкнуть от себя даже либеральный электорат, потому что, например, постоянные сомнения в российской принадлежности Крыма, я думаю, отталкивали даже умеренно либеральных избирателей, потому что даже среди либеральных избирателей бытуют идеи, что вот нужно провести, допустим, второй референдум в Крыму под уже международным контролем и для того, чтобы утвердить его переход в состав России. То есть есть множество идей, которые позволяют признать Крым российским даже с либеральной точки зрения. Она все-таки слишком резко действовала, ездила на какой-то молитвенный завтрак Трампу неизвестно зачем, тем самым актуализируя там слухи, что все либералы будто бы тайные агенты Запада и так далее. То есть она работала на свой антирейтинг, и действительно по антирейтингу она обогнала даже Владимира Жириновского. А Владимир Жириновский многолетний чемпион по антирейтингу. Вот теперь Ксения Собчак его превзошла. То есть поэтому ей, к сожалению, чтобы заслужить доверие либералов, ей, как ни странно, следует быть более умеренной и, как ни смешно, более пророссийской.
Но, опять же, вот возвращаясь в 2012 год, я посмотрел результат Прохорова в Москве, он составил 20% голосов. Ни много ни мало, 20%, и тогда он занял в Москве второе место после Путина. При этом в этом году, повторимся, результаты оппозиционных политиков в Москве очень слабы. Собчак 4, Явлинский 3, 2, Титов 1,5. А что Титов на этих выборах?
Титов, как
слоган, который превратился в главный мем и который активно цитируется, но ответом на этот вопрос стало последнее место.
Титов ловит котов. Вот это и есть ответ. То есть все-таки есть такая технология, когда сначала задается вопрос, этот вопрос навязывается публике, публика начинает любопытствовать, интересоваться, ждать ответа, и потом приходит ответ. Титов вопрос-то задал, а что Титов? И этот вопрос повис в воздухе, он стал риторический, знаете, разводя руки. А что Титов-то? Что сразу Титов-то? К сожалению, Титов хороший человек, хороший экономист, но у него нет политического темперамента совершенно. И поэтому, когда его спрашивают, вы зачем идете на выборы, вы президентом зачем хотите стать? Ну, он показывает обычно огромную папку бумаг и говорит, говорит, у нас прекрасная экономическая программа, вот смотрите. И он не может внятно объяснить, что ему надо, зачем ему нужна именно эта должность. Потому что, может быть, он был бы хорошим министром экономики или министром финансов, человеком вот этого экономического блока, например, или советником президента по экономическим каким-то проблемам, но он совершенно не выглядит как кандидат в президенты и не умеет вести избирательную кампанию.
Тем временем Владимир Владимирович Путин приехал в Манеж, в свой предвыборный штаб, и сейчас выступает перед своими сторонниками и доверенными лицами. Его выступление услышим. Давайте прямо сейчас послушаем выступление в прямом эфире президента страны, действующего главы государства.
Вот так считать и добиться такого результата. И нам очень важно, чтобы, когда мы будем это делать, чтобы различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными. Да, конечно, подходы к решению тех или иных проблем могут быть разными. Но мне бы очень хотелось, чтобы это было искреннее стремление добиться максимального результата в тех условиях, в которых мы живем и находимся. И для того, чтобы это было именно так, для меня очень важно, я думаю, что и для нашей, так сказать, расширенной команды очень важно, чтобы мы продолжали вот эту совместную работу.
Итак, Владимир Путин выступает перед сторонниками. Полностью его выступление услышим уже после выпуска новостей. Владимир Владимирович Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», приехал к нам только что из штаба Павла Грудинина.
Добрый
Каковы
вечер.
Его оценки? Все это после короткой паузы в нашем эфире в рамках нашего большого марафона. Не переключайтесь.
Президентские выборы.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Президентские выборы.
Мы продолжаем наш марафон, посвященный президентским выборам в России. Итак, обработано более 50% бюллетеней, протоколов избирательных комиссий. Владимир Путин набирает больше 75% голосов. Павел Грудинин на втором месте 13%, Жириновский на третьем 6%. Прямо сейчас Владимир Путин приехал в свой предвыборный штаб и дает такую импровизированную пресс-конференцию. Давайте прямо сейчас послушаем, о чем говорит действующий глава государства.
Вчера в поздравлении председателя Си Цзиньпина вы выразили уверенность, что двусторонние отношения будут наполнены новым содержанием. Каким будет это новое содержание?
Председатель Си Цзиньпин ставит перед собой и перед страной масштабные задачи развития Китая. Мы желаем удачи китайскому руководству и китайскому народу в решении этих задач. Есть некоторые вещи такого масштабного характера, ну, например, идея председателя Си Цзиньпиня – это шелковый путь и экономическая составляющая шелкового пути. Вы знаете, что я сейчас не буду говорить о конкретных направлениях нашего сотрудничества, но мы считаем, что это вполне сопоставимо с нашими проектами по строительству Евразийского экономического союза, по строительству евразийского партнерства в широком смысле этого слова. Наши интересы здесь совпадают. У нас в этом смысле очень много конкретной совместной работы. И мы будем это делать. Китай наш стратегический партнер. Уровень отношений между Россией и Китаем беспрецедентно высокий. Мы этим очень дорожим. Мы поздравляем председателя Си Цзиньпиня с его переизбранием на новый срок в качестве председателя КНР. И выражаем уверенность, что под его руководством Китай, с нашей стороны России, безусловно, будут делать все для того, чтобы наращивать российско-китайское взаимодействие.
Ребят, спасибо большое.
Ну, давайте, девушки.
Да. А скажите, пожалуйста, агентство ТАСС Вероника Романенко, когда стоит ждать изменений в правительстве? До инаугурации или уже после?
Ну, вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. И думаю, что основные изменения, ну, все изменения произойдут после инаугурации.
Спасибо.
РБК Наталья Галимова. Уточнение, вот коллеги вопрос. Определились ли вы уже с кандидатурой нового премьер-министра и может ли это быть Дмитрий Медведев снова? И второй вопрос. Есть ли у вас планы в течение вашего президентского срока нынешнего, нового, проводить какую-нибудь конституционную реформу, которая могла бы быть связана с распределением полномочий между ветвями власти, может быть, усилением
Госсовета? Пока я никаких реформ не планирую конституционных. Что касается председателя правительства, правительства в целом, я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации.
А вы предлагаете возвращаться на следующий срок
можно
в 2030 году?
Владимир Владимирович, можно вопрос? Что вы думаете по поводу возвращения США на доктрину Монро в Латинской Америке?
Еще раз.
Возвращение США доктрина Монро в Латинской Америке.
Мы знаем о всей предыстории взаимоотношений Соединенных Штатов и Латинской Америки. Это сложные отношения, основанные, как правило, на канонерках и на определенном давлении политического и экономического характера. Но мне очень хочется надеяться на то, что у сегодняшней администрации будет есть возможность, и эта возможность будет реализована, построить отношения 21 века на основе равенства, уважения интересов друг друга. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения в мире между государствами на любых континентах, на всех континентах развивались бы позитивно, и из этого бы складывалась международная повестка дня. Завершающий давайте.
Яркий Блумберг, хотел все-таки уточнить. Вы предупускаете ли себя возможность снова возвращения в президентский срок в 2030 году? Если вы не меняете Конституцию.
Послушайте
меня. Понимаете, что еще 6 лет, но...
Мне кажется, что то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что, до 100 лет, что ли, буду сидеть? Нет.
Итак, это была импровизированная пресс-конференция главы государства. Но еще, я думаю, что вопросы прозвучат. Давайте вновь вернемся в Маниш.
Посмотрим сейчас. Администрация с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу.
Всех.
Спасибо всем. Да. В ближайшие 6 лет мы увидим нового Владимира Путина или прежнего?
Все течет, все меняется. Спасибо большое.
Итак, заключительным был вопрос Андрея Колесникова. Все течет, все изменяется. Ответил Владимир Владимирович на вопрос, какого Путина мы увидим. В этой студии политолог Павел Светенков и обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Владимирович Варсобин. Прежде ваше впечатление вот от этой пресс-конференции, первой после, фактически переизбрания, скажем так.
Я вот услышал неприятные звоночки для правительства, потому что он нигде во время этих вопросов не сказал слова «нет», что они будут точечными. Мне даже такое ощущение сложилось, что, возможно, и премьерское кресло не очевидно для Медведева. А это уже очень важно для политики. И я просто приехал сейчас со штаба Грудинина, и там вот очень интересное такое наблюдение. Сияющий от счастья Зюганов начал строить прилюдно планы. Причем такие...
А вы все это связываете, да?
Шифровал. Он даже не шифровал, он это говорил на самом деле прямо. Он как такой удачливый торговец. У него, Грудинин получил хорошие голоса. Хотя Грудинин выглядел очень усталым и очень недовольным. Мне кажется, он хотел большего, а не эти 12-15%. Но Зюганова этого хватило, и он сказал, что, дескать, ждет переговоров с Владимиром Путиным о премьерском кресле.
Для кого?
Для Грудинина.
А я думал про Зюганова.
Нет. Он сразу сказал нет. Вы спросили, а почему не про Зюганова? Нет, я не такой хозяйственник крепкий, как Грудинин. У меня нет такого хозяйства удачного. Я не так... То есть он даже, в общем, сказал, что он теперь готов и на вторые роли.
А надо переименовать КПРФ. Клубничная партия Российской Федерации. Прекрасный бренд.
23 часа 39 минут по московскому времени. Центральная избирательная комиссия обработала уже более 56% протоколов, бюллетеней. Соответственно, Владимир Путин набирает более 75% голосов. Грудинин 13%, Жириновский 6%. Очевидно, тенденция к снижению результата у Павла Николаевича Грудинина по мере перемещения подсчета голосов с востока на запад. Павел Светенков, я хотел бы к этой пресс-конференции Владимира Путина вернуться. Ваши впечатления от того, что сказал?
Владимир Путин по традиции, во всяком случае, на публике, публике в своих интервью говорит и действует как юрист. Его спрашивают, вы произведете изменения в правительстве? Юридически, формально он имеет право хоть сейчас произвести изменения, потому что он действующий глава государства, но он говорит о том, что изменения будут только после того, как значит, он вступит в должность уже на новый срок и после того, как правительство сложит свои полномочия, как мы, собственно, с вами в начале передачи и говорили. Соответственно, я пока не услышал тотальной угрозы для Дмитрия Медведева, потому что Путин всегда так говорит на публику. Вспомните, когда его постоянно спрашивали, выдвигаетесь ли вы на выборы президента. В прошлом году он всегда говорил, подождите, еще
сказал,
не время.
Что будут изменения в правительстве. Он это сказал практически прямо.
Понимаете, изменения в правительстве еще не означают смены премьера. То, что изменения в правительстве кадровые будут, я думаю, что это абсолютно неизбежно, потому что было бы странно по окончании одного шестилетнего срока не создать как минимум новую структуру правительства, не ввести в правительство новых людей. Конечно, будут значительные перестановки.
Последняя фраза о том, что все меняется, и Путин хочет быть другим немножко Путиным, это такой намек все-таки прозвучал. И, конечно, интересная была бы история с премьером Грудининым все-таки, потому что это такое, это получается правительство народного доверия. Я просто помню, когда хотели еще при Ельцине вот эта коммунистическая мечта сделать такое вот, как Зюганов эту систему обосновал, он говорит, пусть президент занимается силовиками, а мы будем заниматься экономикой.
Ну, то есть Грудинин премьер-министр, Жириновский министр иностранных дел,
Ксения Собчак министр культуры.
Вот вопрос,
культура.
Кстати, хорошая идея.
Культура, да.
А давайте послушаем, вот мы так много говорим про человека, который занял второе место, очевидно, уже на этих выборах, Павел Грудинин, дебютант. Кстати говоря, 13% голосов он набирает на данный момент, подсчитано 57%.
И называет эти выборы самыми грязными в истории и говорит, что все-таки не 13% у него, а намного больше.
Ну, это то, что он говорил совсем недавно. А вот что раньше рассказывал Павел Грудинин. Давайте послушаем прямо сейчас.
Я огромное спасибо хочу сказать тем людям, которые голосовали за нашу программу, за программу национально-политических сил, Коммунистической партии Российской Федерации, за тем людям, которые встречали нас в регионах, тем людям, которые с душой относились. Они понимали, что принимается решение о будущей страны. И я надеюсь, что тот, кто победит на выборах, сделает определенные выводы. Надо менять экономическую и политическую ситуацию в нашей стране.
Ну, это был Павел Грудинин, как говоря, спортивной терминологией, серебряный медалист, а бронза сегодня у Владимира Жириновского. Самый опытный политический боец в новейшей российской истории. В шестой раз он принимал участие в выборах, а всего выборов было 7. И вот что сегодня рассказывал Владимир Вольфович. Давайте послушаем прямо сейчас.
Сегодня самый важный день в истории нашего государства. Поскольку наши выборы проходят в самой напряженной предвоенной обстановке, угрозы в адрес страны звучат из Лондона, Вашингтона и Берлина. И сегодня весь наш народ выбирает главу российского государства, верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили, мы только формируем его. Выбирают хозяина земли русской. Это не только Россия, но это и верховный правитель всей планеты Земля. Потому что никто ничего никогда не сделает без России. Мы бы хотели, чтобы все поняли, что выбирают начальника планеты Земля, руководителя 7 миллиардов граждан планеты, для которых мы хотим обеспечить мир, настоящий мир, а не то, что делают из Лондона и других столиц.
Ну вот это были слова Владимира Вольфовича Жириновского. И вот как любопытное соседство, да, с одной стороны Грудинин, дебютант вообще на политической арене, а с другой стороны Жириновский, опытный боец. Может быть, это символ таких очень серьезных системных изменений на политической арене?
А вот ты так говоришь, как будто вот эти данные, которые мы получили, да, это и есть, собственно, та объективная картина, которую можно, в общем-то, взять и обсудить, и сделать какие-то выводы.
Самое любопытное,
Нет.
Что Владимир Жириновский практически повторил свой результат 91-го года, да, он, кстати, тогда был третьим на президентских выборах после Ельцина
набрал,
и Рыжкова, да, и набрал 7% голосов. Сейчас он набрал чуть меньше, но тоже третье место и около 7% голосов.
Мы как будто
стабильность
сейчас в реальность, видимо, планирует вернуть Владимир Владимирович Варсобин, но он это сделает после короткой рекламной после короткой паузы в нашем эфире. Я напоминаю, это большой марафон до самого утра, посвященный прошедшим, давайте скажем честно, уже прошедшим президентским выборам. Не переключайтесь, скоро продолжим.
Президентские выборы. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Президентские выборы.
Мы продолжаем наш марафон, посвященный выборам президента Российской Федерации. Почти 60% протоколов участковых избирательных комиссий обработано. 75,5% голосов набирает Владимир Путин. Очень важна динамика, и Путин по мере перемещения с востока на запад, подсчет голосов, набирает все больше и больше. 75,5. Стоит отметить, что это самый высокий результат в новейшей российской истории. До этого момента самый крупный результат был показан в 2004 году тем же самым Владимиром Путиным. Он тогда набрал 71% голосов. Это, кстати говоря, отметила, если не ошибаюсь, Валентина Матвиенко. Она заявила, что Путин получил самую большую поддержку избирателей за все годы президентства. Грудинин 12,9 на данный момент. Жириновский 6,1. Собчак 1,4. Сейчас с нами на связи спецкор издательского дома «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов. Дмитрий, наконец-то мы рады тебя слышать в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Доброй ночи, наверное, уже.
Доброй ночи.
Я не знаю, слышно ли вам здесь вот такую грохочущую музыку и крики людей. Это мы находимся в манеже, в избирательном штабе Владимира Путина. Собственно, Владимир Путин тоже что-то здесь неподалеку сейчас находится. Он только что пообщался с своими доверенными лицами, ответил на вопросы журналистов, причем там было запланировано буквально 2-3 вопроса, а он ответил чуть ли не на десяток.
Ну вот как раз, да, мы это транслировали сейчас в эфире. Очень любопытный был вопрос от Андрея Колесникова, а каким вы будете? Он сказал, все течет, все меняется.
Ну, собственно, наверное, по-другому он ответить не мог. Но самый смешной вопрос был, конечно, про 2030 год, вернетесь ли вы в 2030 году. Это наш коллега из Блумберга спросил, между прочим. Вот я не знаю, чем как вот наши друзья думают.
Дим, твои впечатления вот от этой избирательной гонки, от этих выборов, и какие настроения сейчас в манеже?
Ну, в манеже, знаешь, к моему удивлению, очень спокойно восприняли первый тот самый показ результатов, когда в 9 часов Элла Панфилова показала после 20% обработанных бюллетеней. На большом экране здесь все сидели, доверенные лица стояли, смотрели, когда выяснилось, что 72% Путина, никакого восторга, ничего, просто люди посмотрели, 72, нормально, мы так вот, примерно так что себе и представляем. Знаете, ну, кто-то должен был сказать, что, ну, да, как-то так. Вот. Совершенно трудовой победа на классе называется.
Дима, а твои впечатления в целом от этой предвыборной кампании?
Ты знаешь, мне кажется, большое благо и большой успех для страны, что она прошла спокойно, ровно, и также спокойно и ровно закончилась. То есть все кончилось так, как должно было быть, как поется в известной песне. Вот. Владимир Путин победил, и 75% – это же результат того самого консенсуса страны. То есть всех, в принципе, все устраивает. Можно обсуждать, там, кто там набрал больше, кто меньше, ниже его, там, Грудинины и прочие, да, Жириновский, все вот эти расклады. Но 75% Путина, наверное, будет еще больше, мы так полагаем, да, движется действительно с востока на запад. Это как раз общество сказало, что да, мы согласны так жить еще 6 лет.
Дмитрий Смирнов на прямой связи со студией спецкор издательского дома «Комсомольская» был на прямой связи с манежа. Владимир Варсобин на этой студии.
75% населения, получается, если вот Диму так истолковать, они всем довольны в стране. Но я не думаю, что это прям вот...
75% проголосовали за Путина по данным Центральной избирательной комиссии на данный момент. Вот не больше, не меньше.
У меня впечатление... достаточно грязная от этих выборов. Почему? Вот если взять, допустим, наши телеканалы. Вот в чем была главная претензия Грудинина, я же за штабом. Там они специально подсчитали и выяснилось, что 95% всего упоминаний Грудинина на телевидении было отрицательным. Там даже 97,8%. Вот. А Владимир Путин наоборот. То есть, по большому счету, идет манипуляция общественным мнением через телеканалы. Это хорошие такие пушки, которые еще писал Стругацкий, да, в этом, да, вот такие облучающие штуки. Вот, первое. Второе. Как будто мы не видим, что происходит сейчас у нас в интернете. Сегодня вытаскивают видео с этих с участков. Какие идут вбросы? Ну, просто посмотрите, какие идут вбросы. Ну, это еще там, нет, где есть камеры. Но, это, в некоторых участках нет камер.
Вот я хотел бы обратить внимание, что запущена система глобального видеонаблюдения. Государство запустило эту систему. Значит, огромное количество видеоматериалов. В итоге, где фальсификация? Их немного. Где-то, да, действительно, шарик прикрыл камеру воздушную, и непонятно, что там происходило.
Нет, там бросы, там заведены дела уже.
Но это, согласитесь, совсем ведь немного. 3, 4, 5, 10 таких случаев.
Это которые были действительно видео снимали, где дураки под камерами это делали. А есть умные уики. И я просто проходил это все. Я избирался в воскресенье.
Это да.
Я знаю эту кухню.
Вся страна следила за этими выборами.
Есть умные председатели ТИКов, которые делают все так грамотно.
Вбрасывали за Путина.
А давайте представим себе директора школы, обычно кто вбрасывает, это или учителя, или директора школ, которые вбрасывают за, не знаю, за условного Навального.
То есть вы считаете, что массовые были вбросы?
Я думаю, как всегда. У нас обычно это без этого не бывает.
Ну, я думаю, что власть пыталась этих вбросов избежать, потому что боялись делегитимизации выборов и действовали другими.
А зачем сбрасывали? Кто сбрасывал тогда? Это вот это их общественная такая голос такого гражданского сознания, вот хочется помочь Путину и сбросить. Или это было сверху издано, возможно, губернатором ретивым, да? Все хотят же показаться для Москвы очень успешным регионом. А у нас успешный регион, где голосуют за Путина.
Естественно. Всегда административное давление, но просто после уроков 2011 года, когда массовые вбросы вызвали столь же массовые протесты, вот от таких открытых наглых вбросов, когда под камеру подходит какая-нибудь член избирательной комиссии и просто кидает в урну бюллетени.
То же самое было сегодня.
В одном из округов, да. Такого все-таки стараются.
Я поэтому говорю, давайте к цифрам этим относиться. Немножко скептически. Вот ко всем, которые мы сейчас видим на экране.
Я еще приведу цифры. Москва. Каждый участок нашпигован наблюдателями. Вроде как оппозиционно настроенный мегаполис. Да? Ну, большое количество сторонников оппозиции и так далее. Значит, что мы видим? Путин набирает 71% голосов. И тут я вспоминаю результат Прохорова в 2012 году. Я об этом говорил. 20%. В этом же году Собчак 4%. В Москве 4%. Явлинский 3%. Титов 1,5%. И? Может быть, проблема не в Путине и в неких вбросах, о которых вы говорите. А проблема в том, что, например, на правом фланге не смогли ничего представить содержательно с точки зрения программы и так далее, и так далее.
Но дело не только в программе. Собчак, например, не поверила. Протестная аудитория не поверила Собчак. Не поверила Явлинскому.
Я все-таки задал вопрос. Я хочу, чтобы Владимир
Владимирович попытался мне ответить. Открой сайт BBC. Там, и кто нас там обычно ругает на английский вот эти самые враги, да, которые нас все время ловят на наших ошибках и издеваются над нами. Как они сейчас... первые заголовки сейчас иностранных газет, да? Что Путин победил слабую оппозицию, обезглавленную оппозицию там, или как-то еще.
Незначимую.
Не нашли соперников. Да. А там же единственная претензия — это Навальный. То есть, по большому счету, если бы Навальный участвовал в выборах этих, то все, тогда у нас больше нет никого, кроме. А теперь, пожалуйста, один из самых достаточно, скажем так, известных в Москве политиков, который взял около 30% голосов на выборах мэра, не участвует.
27%, 27% получил Навальный на выборах мэра. Да, конечно, если бы Навальный, и у него не было уголовного приговора, если бы он принял участие в президентских выборах, скорее всего, он вышел бы на второе место, хотя и его бы, скорее всего, Путин победил.
Судимость помешала Алексею Навальному принимать участие в выборах. Первым иностранным лидером...
Где-то выключили оба сразу юристов.
Не-не-не. Секундочку. Я никого не включал. Я не даю никаких оценок, я лишь фиксирую те цифры, которые озвучивает Центральная избирательная комиссия. Итак, первым международным, скажем так, иностранным, точнее, лидером, который поздравил Владимира Путина с победой, стал президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Анна Брнабич. Они направили Владимиру Путину поздравления в связи с победой на президентских выборах в России.
Почему не Лукашенко? Я удивлен.
60, вот такая важная, мне кажется, важная цифра. 62% протоколов обработано. Путин набирает 75,5% голосов на данный момент. Ну, с Вадимом Варсобиным мы еще будем общаться, а вот Павел Светенков, я хотел вас спросить, вот у нас полторы минуты до паузы. Спасибо большое, что были сегодня вместе с нами эти полтора часа. Ну вот ваши, может быть, давайте подведем какой-то итог промежуточный и ваши впечатления в целом от этой кампании, от тех результатов, которые ну, мы уже знаем и понимаем.
Ну, в целом кампания была довольно скучной, поэтому пришлось сделать форсаж на последних ее этапах, в последние буквально 2-3 недели. Этот форсаж вполне себе удался, потому что, как видим, народ пришел на выборы, и многие наблюдатели отмечают, что действительно сегодня много людей было на избирательных участках, даже в Москве. Да, хотя Москва были, считается таким городом не очень хорошо политически отмобилизованным, то есть усилия власти по повышению явки, они свой эффект определенный дали, хотя 70-процентной явки, видимо, не будет. Путин, как и ожидалось, одержал убедительную победу, но сейчас, когда поствыборная эйфория пройдет, главный вопрос, который будет, это как будет действовать новое правительство, которое Путин сформирует, и сможет ли оно добиться существенного экономического роста, улучшения жизни людей, и удастся ли все-таки наладить отношения с Западом. Это главный будет внешнеполитический вопрос будущего президентства.
Спасибо большое, Павел Светенков, один из ведущих российских политологов, был сегодня гостем нашего большого марафона, посвященного президентским выборам. Мы продолжим наш разговор и наш марафон после короткой паузы. Никуда не уходите.
Президентские выборы. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.